Вскоре затем обед кончился. Общество перешло на террасу пить кофе. Сипягин и Коломейцев закурили сигары. Сипягин предложил было одну настоящую регалию Нежданову, но тот отказался. «Ах да», — воскликнул Сипягин, — «я и забыл, вы курите только свои папиросы». «Странный вкус», — заметил сквозь зубы Коломейцев. Нежданов чуть не вспылил. «Разницу между регалией и папиросой я очень хорошо знаю, но я одолжаться не хочу», — чуть не сорвалось у него с языка. Однако он удержался, но тут же занес эту вторую дерзость своему врагу в дебет. «Марианна», — вдруг громким голосом промолвила Сипягина, — «ты не церемонься перед новым лицом, кури с Богом свою похитоску». Тем более, — прибавила она, обращаясь к Нежданову, — что я слышала, в вашем обществе все барышни курят. — Точно так-с, — отвечал сухо Нежданов. То было первое слово, сказанное им Сипягиной. — А я вот не курю, — продолжала она, ласково прищурив свои бархатные глаза, — отстала от века. Марианна медлительно и обстоятельно, словно назло тетке, достала похитоску, коробочку со спичками и начала курить. Нежданов тоже закурил папиросу, позаимствовав огня у Марианны. Вечер стоял чудесный. Коля с Анной Захаровной отправились в сад, остальное общество оставалось еще около часа на террасе, наслаждаясь воздухом. Беседа шла довольно оживленная. Коломейцев нападал на литературу. Сипягин и тут явился либералом, отстаивал ее независимость, доказывал ее пользу, упомянул даже о Шатобриане и о том, что император Александр Павлович пожаловал ему орден святого Андрея Первозванного. Франсуа Рене Шатобриан, французский писатель реакционно-романтического направления и политический деятель эпохи реставрации. Нежданов не вмешивался в это словопрение. Сипягина посматривала на него с таким выражением, как будто с одной стороны она одобряла его скромную воздержанность, а с другой немного удивлялась ей. К чаю все перешли в гостиную. «А у нас, Алексей Дмитриевич, — сказал Сипягин Нежданову, — такая скверная привычка. По вечерам мы играем в карты, да еще в запрещенную игру, в стуколку, представьте. Я вас не приглашаю, но, впрочем, Марианна будет так добра, сыграет нам что-нибудь на фортепиано. Ведь вы, надеюсь, любите музыку, а?» И, не дождавшись ответа, Сипягин взял в руку колоду карт. Марианна села за фортепиано и сыграла ни хорошо, ни худо несколько песен без слов Мендельсона. «Шарман, шарман, кёль туше!» — закричал издали, словно ошпаренный, Коломейцев. «Прелестно, прелестно, какое туше!» — французский. Но восклицание это было им пущено более из вежливости, да и Нежданов, несмотря на надежду, выраженную Сипягином, никакого пристрастия к музыке не имел. Между тем Сипягин с женой, Коломейцев, Анна Захарна уселись за карты. Коля пришел проститься и, получив благословение от родителей да большой стакан молока вместо чаю, отправился спать. Отец крикнул ему вслед, что завтра же он начнет свои уроки с Алексеем Дмитриевичем. Немного спустя, увидав, что Нежданов торчит без дела посреди комнаты и напряженно переворачивает листы фотографического альбома, Сипягин сказал ему, чтобы он не стеснялся и шел бы к себе отдохнуть, так как он, вероятно, устал после дороги, что у них в доме главный девиз — свобода. Нежданов воспользовался данным позволением и, раскланившись со всеми, пошел вон. В дверях он столкнулся с Марианной и, снова заглянув ей в глаза, снова убедился, что будет с ней как товарищ, хотя она не только не улыбнулась ему, но даже нахмурила брови. Он нашел комнату свою всю наполненную душистой свежестью. Окна оставались открытыми целый день. В саду, прямо против его окна, коротко и звучно щелкал соловей. Ночное небо, тусклое тепло краснело над округленными верхушками лип. То готовилась выплыть луна. Нежданов зажег свечку. Ночные серые бабочки так и посыпались из темного сада и пошли на огонь, кружась и толкаясь, а ветер их отдувал и колебал сине-желтое пламя свечи. Странное дело, — думал Нежданов, уже лежа в постели, — хозяева люди, кажется, хорошие, либеральные, даже гуманные. А томно что-то на душе. Камергер, камер-юнкер. Ну, утро вечером мудренее, сентиментальничать нечего. Но в это мгновение в саду сторож настойчиво и громко застучал в доску и раздался протяжный крик. — Слушай! — Примечай! — отозвался другой заунывный голос. — Фу ты, боже мой! Точно в крепость! Нежданов проснулся рано и, не дожидаясь появления слуги, оделся и сошел в сад. Очень он был велик и красив, этот сад, и содержался в отличном порядке. Нанятые работники скребли лопатами дорожки. В яркой зелени кустов мелькали красные платки на головах крестьянских девушек, вооруженных граблями. Нежданов добрался до пруда. Утренний туман с него слетел, но он еще дымился местами в тенистых излученных берегов. Невысокое солнце било розовым светом по шелковистому свинцу его широкой глади. Человек 5 плотников возилось около плота, тут же колыхалась, слабо переваливаясь сбоку на бок и пуская от себя легкую рябь по воде, новая раскрашенная лодка. Людские голоса звучали редко и сдержанно. Это всего веяло утром, тишиной и споростью утренней работы, веяло порядком и правильностью установленной жизни. И вот на повороте аллеи Нежданову предстало само олицетворение порядка и правильности, предстал Сипягин. На нем был сюртук горохового цвета, вроде шлафрока, и пестрый картуз. Он опирался на английскую бамбуковую трость, и только что выбритое лицо его дышало довольством, он шел осматривать свое хозяйство. Сипягин приветливо поздоровался с Неждановым. — Ага, — воскликнул он, — я вижу... Вы из молодых да ранний. Он, вероятно, хотел этой не совсем уместной поговоркой выразить свое одобрение Нежданову за то, что тот, так же, как и он сам, недолго оставался в постели. Мы в 8 часов пьем общий чай в столовой, а в 12 завтракаем. В 10 часов вы дадите Коле ваш первый урок в русском языке, а в 2 в истории. Завтра, 9 мая, он именинник и уроков не будет, но сегодня прошу начать. Нежданов наклонил голову, а Сипягин простился с ним на французский манер, несколько раз сряду быстро поднеся руку к собственным губам и носу, и пошел далее, бойко размахивая тростью и посвистывая, вовсе не как важный чиновник или сановник, а как добрый русский country gentleman, помещик английский. До 8 часов Нежданов оставался в саду, наслаждаясь тенью старых деревьев, свежестью воздуха, пением птиц. Завывание гонга призвали его в дом, и он нашел все общество в столовой. Валентина Михайловна очень ласково обошлась с ним. В утреннем туалете она показалась ему совершенной красавицей. Лицо Марианны выражало обычную сосредоточенность и суровость. Ровно в 10 часов произошел первый урок в присутствии Валентины Михайловны. Она сперва осведомилась у Нежданова, не будет ли она мешать, и все время очень скромно держала себя. Коля оказался мальчиком понятливым. После неизбежных первых колебаний и неловкости урок сошел благополучно. Валентина Михайловна осталась, по-видимому, весьма довольна Неждановым и несколько раз приветливо заговаривала с ним. Он упирался, но не слишком. Валентина Михайловна присутствовала также на 2-м уроке из русской истории. Она с улыбкой объявила, что по этому предмету нуждается в наставнике не хуже самого Коли, и так же чинно и тихо держала себя, как в течение 1-го урока. От 2 до 5 Нежданов сидел у себя в комнате, писал письма в Петербург и чувствовал себя так себе. Скуки не было, не было и тоски, натянутые нервы понемножку смягчались. Они напряглись снова во время обеда, хотя Коломейцев отсутствовал, и ласковая предупредительность хозяйки не изменилась. Но самая эта предупредительность несколько сердила Нежданова. К тому же его соседка, старая девица Анна Захаровна, явно враждовала и дулась, А Марианна продолжала серьезничать, и самый Коля уже слишком бесцеремонно толкал его ногами. Сипягин также казался не в духе. Он был очень недоволен управляющим своей пищебумажной фабрики, немцем, которого нанял за большие деньги. Сипягин принялся бронить вообще всех немцев, причем объявил, что он до некоторой степени славянофил, хоть и не фанатик, и упомянул об одном молодом русском, некоем Соломине, который, по слухам, на отличную ногу поставил фабрику соседа-купца. Очень ему хотелось познакомиться с этим Соломиным. К вечеру приехал Коломейцев, имение которого находилось всего в 10 верстах от Ржанова, так называлась деревня Сипягина. Приехал также мировой посредник, помещик из числа тех, которых столь метко охарактеризовал Лермонтов двумя известными стихами: «Весь спрятан в галстук, фрак до пят, усы, дискант и мутный взгляд». Приехал другой сосед с унылым беззубым лицом, но чрезвычайно чисто одетый. Приехал уездный доктор, весьма плохой врач, любивший щеголять учеными терминами. Он уверял, например, что предпочитает кукольника Пушкину, потому что в кукольнике много протоплазмы. Нестор Васильевич Кукольник — поэт, прозаик, драматург, автор реакционных ходульно-патриотических трагедий. Сели играть в стуколку. Нежданов удалился к себе в комнату и за полночь читал и писал. На следующий день, 9 мая, были Колины именины. Целым домом в 3 открытых колясках с лакеями на запятках отправились господа к обедне в церкви, а до нее и 1/4 версты не было. Все произошло очень парадно и пышно. Сипягин возложил на себя ленту, Валентина Михайловна оделась в прелестное парижское платье бледно-сиреневого цвета, и в церкви во время обедни молилась по крошечной книжечке, переплетенной в малиновый бархат. Книжечка эта смущала иных стариков. Один из них не воздержался и спросил у своего соседа: «Что это она, прости Господи, колдует, что ли?» Благовоние цветов, наполнявших церковь, сливалось сильным запахом новых насеренных армяков, дегтярных сапогов и котов, и над теми и другими испарениями удушливо приятно царил ладан. Дички и пономари на клиросах пели удивительно старательно. С помощью присоединившихся к ним фабричных они покусились даже на концерт. Была минута, когда всем присутствовавшим стало несколько жутко. Теноровый голос, он принадлежал фабричному Климу, человеку в злейшей чахотке, выводил один, без всякой поддержки, хроматические минорные и бемольные тоны. Они были ужасны, эти тоны, но оборвись они, и весь концерт немедленно бы провалился. Однако дело ничего, обошлось. Отец Киприан, священник самой почтенной наружности, с набедренником и камелавкой, произнес проповедь весьма поучительную, по тетрадке. К сожалению, старательный батюшка счел за нужное привести имена каких-то премудренных ассирийских царей, чем весьма себя затруднил в прононсе, и хотя выказал некоторую ученость, однако вспотел же сильно.